Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске фильм об Анне Политковской. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Американец в Париже». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. «Человек-паук» и другие беды театральной машинерии. Ратманский в Нью-Йорке и в Нью-Йоркере. Прокофьев в американском контексте. Инвалид Гарри Рэндалл. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. На недавно завершившемся московском кинофестивале была представлена отдельная программа документальных картин. Среди них, однако, не было как раз тех лент, которые могли бы привлечь особое внимание отечественных, да и зарубежных кинозрителей. В Москве не нашлось места для фильма о Ходорковском, вызвавшем большой интерес на Берлинском фестивале. Не добралась до Москвы и голландская картина о деле Магнитского. Не попала на московские экраны и картина об Анне Политковской, о которой мы беседуем с ведущим кинообозрением «Американского часа» режиссером-документалистом Андреем Загданским.
Я очень рад, что у меня была возможность посмотреть новый фильм моей коллеги Марины Голдовской. Фильм называется «Горький вкус свободы». И это полнометражная, документальная, очень большая, серьезная картина, посвящена русскому журналисту Анне Политковской, которая была убита в своем доме 7 октября 2006 года.
Мы начинаем наш выпуск с трагического сообщения из Москвы. 2,5 часа назад в собственном подъезде убита журналистка Анна Политковская.
Анну Политковскую называли одним из самых бесстрашных журналистов России. Она никогда не боялась критиковать власть и отстаивать свое мнение.
У них нет никаких иных версий, кроме того, что это смерть профессиональной деятельности.
Марина Голдовская, ветеран, классик русского документального кино, начинала свою работу как оператор, потом стала режиссером-оператором. Последние годы Марина уже давно живет в Калифорнии, преподает в киношколе и в свое время на телевидении центральном сделала знаменитую картину, которая называлась «Власть Соловецкая». Фильм эпохи перестройки и гласности. Это была такая веховая, очень важная картина о эксперименте, так сказать, советском по перевоспитанию людей на Соловецких островах. И в той картине снимался академик Лихачев, который был в свое время узником Соловецких островов. Вот так вот, собирая кусочки документального материала, уникальные вещи, Марина сняла и эту картину, поскольку Марина была близко знакома и дружила, и преподавала Анне Политковской. В свое время даже Марина сделала фильм о муже Анны Политковской, Александре Политковском, в то время журналисте очень популярной передачи «Взгляд», тоже времен перестройки и гласности. И у Марины сложилось очень много материала с Анной еще до того, как Анна Политковская стала знаменитым оппозиционным журналистом и журналистом «Новой газеты». То, что мы видим в фильме, ценно и привлекательно, и интересно, в первую очередь потому, что мы видим оппозиционного журналиста не в ее оппозиционной роли, а мы видим женщину, мать двух взрослых, очаровательных детей, симпатичную, справляющуюся то лучше, то хуже со своей огромной собакой, обаятельную, ироничную женщину, у которой явно есть близкий человеческий контакт с Мариной Голдовской. И вот эта вот интимность, эта доверительность в отношении двух людей, автора фильма и героини фильма, делают картину очень привлекательной для меня.
Вы на войне, это же... Как вас туда вообще занесло?
Совершенно случайно, боже мой. Я не военный журналист, я гражданский человек, я боюсь вообще всего, что стреляет.
Это очень редкий кадр, Аня в Чечне. Журналисты, которые пишут для газет, обычно остаются за кадром.
Ой. Я посмотрел этот фильм с большим интересом еще и потому, что, хотя я, к сожалению, не знал Политковскую, но я знаю многих ее коллег из «Новой газеты», с которыми я много лет сотрудничаю. И мне было очень интересно посмотреть на эту женщину, которая стала уже легендой, она знаменита во всем мире сегодня, в первую очередь, как на нормального человека. Именно таким она показана в кино. Потому что в России я, к несчастью, встречался не раз, даже среди своих друзей, либеральных интеллигентов, с такой неприятной точки зрения. Есть даже такое словцо «демшиза». Речь идет о том, что правозащитники – это люди фанатического склада, это такие народники, вроде Александра Ульянова, которые готовы на все ради своих идей. По-моему, это полная чепуха. Я ведь знал диссидентов предыдущей поры и хорошо знал многих знаменитых людей – этой эпохи. Я никогда не видал среди них фанатиков. Ну, например, Андрей Синявский всегда рассказывал о лагерях, где он провел столько лет, исключительно интересные вещи, в основном о фольклоре блатных. Юрий Гендлер, который сидел за самиздат, мой друг и начальник, недавно умерший, к несчастью, только смешной рассказывал о лагерях. Я никогда не видал фанатиков среди людей, которые защищали свободу. Может быть, это даже и нормально, потому что свобода включает в себя, в общем, какую-то норму. Ненормально это рабство. И в этом фильме как раз Анна Политковская выглядит абсолютно приятно нормальным человеком. Такого хочется пригласить на обед.
Бесспорно. Вообще в этом словце демшиза я вижу такой, как говорят часто в России, черный пиар. Желание маргинализировать людей, которые всего лишь делают свою работу. Они вроде бы не понимают, как жить по порядку, по понятиям, а занимаются чем-то совершенно другим, чуждым. Мне кажется, вот в этой маргинализации журналистов и самое страшное из того, что сейчас происходит в России. Возвращаясь к картине, я хочу обратить внимание тех, кто увидит этот фильм, на три, с моей точки зрения, ключевых эпизода, три главных мгновения в фильме. Одно из них – это когда Марина Голдовская приезжает к Анне Политковской в больницу. Политковская летела в Беслан для того, чтобы писать репортажи о том самом знаменитом, страшном, черном событии в истории России, когда были взяты заложники в школе в Беслане. Но кто-то не хотел, чтобы Анна Политковская оказалась там. Ее отравили по дороге, и больная, измученная женщина лежит на больничной койке и рассказывает о своих ощущениях, переживаниях, о своих взглядах на то, что происходит в Марине. Это исключительно интимная сцена. И это доверие, это нормальность, этот человеческий контакт, свидетелем которого я становлюсь, запоминается. Как и запоминается совершенно другая сцена, когда Анна Политковская приезжает в Калифорнию, она находится в гостинице, и они разговаривают перед тем, как Анне должны дать какую-то журналистскую очень почетную награду. И это веселое состояние, это приподнятость духа, это женское кокетство. Совершенно замечательная сцена. Живая, замечательная, легкая, ироничная, современная женщина, в которую можно влюбиться. Все это произошло, как мы понимаем, не так задолго до ее смерти.
Такие бывают редко. Пока они живут, на них сердимся. А когда они умирают, мы понимаем, что это наша совесть.
Не была тут железной леди. И она была нормальной женщиной. Она была безумно влюблена в Сашу.
Вы знаете, когда я смотрел этот фильм, я вспомнил фильм Андрея Некрасова, о котором мы тоже с вами говорили в рамках этой передачи. И в том фильме было интервью или маленький эпизод с Анной Политковской, которая рассказывала о том, что вот сейчас мы публикуем в «Новой газете» совершенно особый, важный, эксклюзивный материал. В этом материале мы рассказали о том, что один из террористов, который имел прямое непосредственное отношение к захвату заложников Норд-Ост, был связан с Федеральной службой безопасности. И главное, что говорит Анна Политковская, не то, что мы публикуем этот материал, о том, что никто не обращает на этот материал никакого внимания. Нас игнорируют. Может быть, в этом смысле замечательное словцо демшиза и выполняет свою роль. Журналистами перестали считаться. В связи с этим я хочу вспомнить опубликованное в «Нью-Йорк Таймс» маленькое эссе русского журналиста Валерия Панюшкина, который пишет именно об этом, о том, что самое страшное в жизни сегодняшних журналистов в России – это не то, что их избивают, не то, что их убивают, а самое страшное – это то, что их игнорируют. Представьте себе, пишет он, что один из журналистов, который писал о знаменитом скандале «Уотергейт» в 70-е годы, вдруг исчез, его убили, и никто ничего не знает, никого. Никого не интересует, что же с ним случилось. Никого не интересует, что же произошло дальше. Анна Политковская, пишет Валерий Панюшкин, писала о Уотергейтах каждый день.
Именно поэтому, мне кажется, так важно показать этот фильм, который мы с вами видели, но куда важнее, чтобы его видели в России, чтобы люди понимали, чем, собственно говоря, занимаются журналисты, и почему это так необходимо не для газеты, не для читателей газеты, а для всей страны целиком. Журналисты – это цепные собаки демократии. В самом начале американского эксперимента отцы-основатели Американской Республики говорили, что если выбирать между правительством и газетами, то они бы выбрали газеты.
Это было, ну да, призвание. Вот, призвание в очень высоком смысле. Она родилась для того, чтобы пройти этот свой крестный путь и погибнуть в конце.
Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Дело Стросс-Кана, обвиненного в изнасиловании нью-йоркской горничной, обернулось скандалом, в который теперь втянут и французский политик, и нью-йоркский прокурор, и вся Франция. Здесь сейчас горячо обсуждают тактику американской Фемиды, сделавшей, как выяснилось из слов самого прокурора Сайруса Венса, слишком поспешные выводы и чересчур решительно вставшей на сторону потерпевшей, не заслуживающей, как теперь считают юристы, безусловного доверия. Французские интеллектуалы, среди которых всегда сильны антиамериканские настроения, сделали Стросс-Кана знаменем в борьбе с тем, что они считают ковбойским правосудием. Близкий друг Стросс-Кана, Бернар Анри Леви, известный философ, влиятельный обозреватель нравов и острый критик американских порядков, обвинил нью-йоркскую прокуратуру в каннибализации юриспруденции, которую принесли в жертву таблоидам. Свою лепту, свежую расприю, внесли и французские туристы. Они жалуются, что в нью-йоркских барах на них смотрят как на извращенцев, которые не только едят лягушек, но и домогаются беззащитных горничных. Вся эта шумная история хорошо иллюстрирует сложные, противоречивые, мучительные отношения любви-ненависти, которые не стали проще с тех пор, как французы 125 лет назад подарили Америке статую свободы. Парадокс заключается в том, что Новый Свет всегда интриговал Францию, давшую миру лучших интерпретаторов американского эксперимента, в первую очередь великого де Токвиля. Со своей стороны, Америка, особенно провинциальная, относилась к Франции как атаман Платов из Левши, который, по словам Лескова, не мог по-французски вполне говорить, но он этим мало и интересовался, потому что был человек женатый. Неудивительно, что такая Франция веками манила американцев. Зная об этой страсти, ядовитый Оскар Уальд сказал, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, но а плохие в Америку. Несколько поколений спустя ситуация изменилась мало. Об этом говорит новый фильм Вуди Аллена, мы недавно обсуждали его в американском часе, «Париж в полночь». Эта картина, которая уже заработала в Америке около 30 миллионов, стала самым успешным фильмом Вуди Аллена в американском прокате за последние 25 лет. Париж обошла только Хана и ее сестры, но еще не вечер. Секрет этой непритязательной, но очень симпатичной картины, конечно, в том, что Аллен снял фильм как бы для всех. В зал приходят две категории зрителей. Те, кто хочет вспомнить о своем посещении Парижа, и те, кто еще только мечтает туда попасть. К тому же в фильме Вуди Аллена мы встречаем главного проводника американцев по Парижу, Эрнста Хемингуэя. Хотя очень многим, включая меня, именно он открыл Америку. Америке Хемингуэй открыл Европу. Говорят, что после его книг застенчивые, не знающие языков янки перестали бояться европейских официантов. Вряд ли, впрочем, этот слух полностью соответствует действительности уже потому, что первые американцы добрались до Парижа задолго до Хемингуэя. От длинной и бурной связи выходцев из Соединенных Штатов с французской столицей рассказывает новая книга крупного историка Дэвида Макколлога «Американцы в Париже». У микрофона ведущая книжного обозрения американского часа Марина Ефимова.
Замечательный историк и рассказчик Дэвид Макколлог и до этой книги много писал о влиянии Франции на формирование Соединенных Штатов в период становления. Но его книга «Большое путешествие» стоит в особом ряду. Это поэтическое и благодарственное послание Парижу от имени всех американцев, посещавших Францию в XIX веке. Американскими путешественниками были тогда богатые и свободные молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, честолюбивые, по словам Макколлога, и с серьезными намерениями. Врач, поэт и эссеист Оливер Уэндел Холмс, изобретатель Сэмюэл Морзе, писатель Джеймс Финмор Купер, политик, будущий сенатор Чарльз Самнер, писательница Харриет Бичер Стоу, скульптор Август Сен-Гаден, первая американская женщина-врач Элизабет Блэквелл.
В канун отплытия из Америки эмоции путешественников достигали высшего напряжения. На них накатывали то меланхолия, то воодушевление, и последний взгляд на берега Нового Света всегда застилали слезы.
Морское путешествие было тяжелым, а во французских портах непривычных американцев непременно встречали моросящий дождь и ужасная бюрократия, восходившая, вероятно, ко временам гальских войн Цезаря. Но после всех тягот и треволнений путешествия, после таможен и тряских дилижансов, однажды утром путешественники просыпались в Париже.
Никто из них не видел города таких размеров и разнообразия. Города, чей вид и чье настроение так неузнаваемо менялись в разное время суток. Города с такой историей. Американцы были провинциальны, впервые пересекли океан, почти не читали французской литературы и не могли вообразить, что есть город, в котором даже завтрак может стать соблазном. Они были неопытны и впечатлительны, и Париж, как никакой другой город, давал им почувствовать, что старый свет действительно стар.
Вдохновил эту волну путешествий из Америки француз, генерал Лафайет. Героический маркиз, участник американской войны за независимость, через полвека в 1824 году снова приехал из Парижа в Америку, почетным гостем благодарной нации. На приеме в Белом доме Лафайет рассказывал молодым американцам о вдохновляющей и преображающей силе Парижа. И первыми, кого он соблазнил, были два друга – художник Сэмюэль Морзе и писатель Фенимор Купер.
Морзе приехал в Париж художником, а уехал изобретателем. В 1832 году он увез с собой в Америку идею, которая стала зародышем телеграфа, а в следующий свой визит импортировал из Парижа идею дагеротипа. Рядом с Морзе на парижских улицах и в кафе постоянно видели его друга Фенимора Купера, чья книга «Последний из магикан» уже украшала витрины всех книжных магазинов Парижа. Купер был польщен вниманием парижан. Он писал в письме: «Французы понимают, что мой роман – единственная популярная книга, изданная в Америке со времен Бена Франклина».
Для большинства американцев Париж был не только красавцем-городом, но светочем цивилизации, культуры и науки. Каждый уважающий себя врач стремился пройти курс обучения в Париже. 23-летний Оливер Уэндел Холмс учился у патолога Пьера Карла Александра Луи, который убедил его, как и других талантливых врачей, в бессмысленности кровопускания, веками применявшегося медиками во всем мире. Холмс также вывез из Парижа методы экспектанте, методы лечения, основанные на идее, что врач должен помогать организму самому бороться с болезнью. Женщина-врач Элизабет Блэквелл, вернувшись из Парижа, основала первую клинику с женским медперсоналом. Чарльз Самнер был так потрясен знакомством в Париже с медиком-негром, что посвятил жизнь борьбе с рабством. История каждого американца в Париже написана Маккаллагом как короткий рассказ. Рецензент Стэйси Шифф так описывает стиль книги.
Гранд-тур Маккаллага по Парижу импрессионистичен. Вот сценка. Харриет Бичерстоу целый час, как вкопанная, стоит перед картиной Теодора Жирико «Плод медузы». Она была уверена, пишет Маккаллаг, что за всю историю не было создано живописного полотна такой эмоциональной мощи. Одна эта картина, по ее мнению, стоила путешествия во Францию. В книге приведено много заметок нью-йоркского скульптора французского происхождения Сент-Гадена, который помогает нам увидеть глазами француза такие спорные по тогдашнему времени достопримечательности Парижа, как кабаре Фалибержер, развлекательные круизы по Сене или новые тогда улицы и бульвары градостроителя Османа, вызвавшие бурю возмущения у парижан. Вообще, в книге «Большое путешествие» Париж увиден по большей части глазами художника.
Мрачные страницы истории Парижа XIX века отведены запискам свидетеля событий. Американский посол Элая Ошборн провел в Париже всю франко-прусскую войну 1870-71 годов, блокаду и символическую трехдневную оккупацию.
Главная тема разговоров в Париже – еда. Кошачье мясо считается деликатесом, и проблема засилья крыс решилась сама собой.
К 1 марта 1871 года, когда немецкие войска прошли маршем по Елисейским полям, Париж уже похоронил более 65 тысяч своих граждан, жертв блокады. Уошборн, который мужественно отказался покинуть пост и в следующие, еще более кровавые месяцы Парижской коммуны, писал: «Город превратился в ад на земле. Был день, когда сено порозовело от крови». Американская художница Мэри Кассат, приехавшая в город вскоре после падения коммуны, записала: «Отель де Виль выглядит как древнеримские руины». 60 тысяч каменщиков поднимали Париж из руин. Автор книги «Большое путешествие» ведет нас об руку со своими персонажами от Холмса до Айседоры Дункан по Парижу историческому, научному, художественному. И только одного Парижа не хватает, как заметила рецензент-шеф.
В книге совсем нет Парижа эротического. Если верить Маккалагу, никто из путешественников не заметил того, на что обратил внимание Марк Твен – на восхитительно-аморальных субреток. Наоборот, упомянутый в книге отец художника Джона Сарджента досадует на пресную семейную атмосферу жизни парижан. Архитектор Сент-Гаден упорно уходит от вопросов о его парижских любовных похождениях. Словом, похоже, что в XIX веке многое из того, что происходило в Париже, оставалось в Париже.
Зато все в книге прямо подтверждает идею автора о роли Франции в формировании Америки, во всяком случае ее культуры. Не говоря уж о статуе свободы, подаренной Франции, оттуда же была доставлена и открыта в Нью-Йорке в 1881 году 500-килограммовая бронзовая статуя героя гражданской войны, работы Сен-Гадена. А позже его же конная статуя Шермана, стоящая теперь в Центральном парке. Сын Сен-Гадена писал:
«Только в Париже художник может сравнить себя с современниками, представить свои работы на суд мира и понять раз и навсегда, насколько он хорош или плох».
Но важнейший урок, который почти все американцы, включая Томаса Джефферсона, извлекли из пребывания в Париже, сформулировал тот же Сен-Гаден. «Жизнь в Париже была для меня восхитительным опытом, во многих смыслах неожиданным, особенно в осознании того, что я до мозга костей американец».
It's very clear, our love is here to stay, not for a year, but ever and the radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Человек-паук и другие беды театральной машинерии. Ратманский в Нью-Йорке и в Нью-Йоркере. Прокофьев в американском контексте. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Инвалид Гарри Рэндалл.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге достигло 58. По данным на 22 часа московского времени, на поверхность подняты дела 57 человек. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил о приостановке эксплуатации трех судов, сходных по конструкции с Болгарией. Он же сообщил, что капитаны двух судов, не оказавших помощь терпящей бедствия Болгарии, будут наказаны. Министерство транспорта России после авиакатастрофы в Томской области рассматривает вопрос о прекращении эксплуатации самолетов Ан-24 на регулярных рейсах. Московский окружной военный суд в понедельник приговорил пятерых членов Национал-социалистического общества к пожизненному заключению. В результате взрыва на военной базе на юге Кипра близ города Лимассол погибли главнокомандующий военно-морскими силами страны и командующий военной базой. Общее число жертв достигло 12, около 60 получили ранения. Госдепартамент США осудил власти Сирии за неспособность обеспечить охрану американского посольства в этой стране в связи с нападением на него. В Пакистане 10 боевиков погибли в понедельник в результате удара, нанесенного американским самолетом-беспилотником в так называемой зоне племен на северо-западе страны, близ афганской границы. В Сребренице на кладбище Потачари сегодня были перезахоронены останки более 600 жертв резни 1995 года. В Турции оппозиционная Народно-республиканская партия приостановила бойкот парламента. Об этом в понедельник заявили представители этой партии. Партия «Мир и демократия», выражающая интересы турецких курдов, продолжает бойкот парламента. Вооруженные силы США проводят в Ираке военную операцию против шиитских боевиков. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. «Человек-паук» и другие беды театральной машинерии. Ратманский в «Нью-Йорке» и в «Нью-Йоркере». Прокофьев в американском контексте. Инвалид Гарри Рэндалл. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем диалогу на Бродвее, в котором обсуждаем с Соломоном Волковым новости музыкальной и театральной жизни, какими не видится с Бродвея. О чем говорят на Бродвее? На Бродвее говорят о новом мюзикле «Спайдермен». Это самый дорогой мюзикл в истории Бродвея. Он обошелся уже в 75 миллионов долларов. Это рекордная цифра. Только на адвокатов ушло 1 миллион долларов. И для того, чтобы оправдать такие расходы, понадобится много-много лет. Хотя полная цена за лучший билет в театр – $275. А самый дешевый билет на балконе сзади – $67.50. И хотя этот мюзикл пользуется популярностью, рецензии разгромные. Соломон, в чем дело?
Вовлечены в производство этого мюзикла были громкие имена. Авторы музыки – это прославленные рок-музыканты из ансамбля U2, Bono и The Edge. Репутация их говорит сама за себя, а режиссером они пригласили знаменитую Джули Теймар, замечательного режиссера, которая в том же Метрополитен опере поставила один из лучших, по-моему, спектаклей «Волшебную флейту Моцарта». Превосходная совершенно вещь. Она имела огромный успех на Бродвее с мюзиклом «Lion King», «Царь Лев». Всем абсолютно казалось, что эта команда может произвести только нечто совершенно потрясающее. И вдруг все были дико разочарованы. Теймар перегрузила его таким тяжеловесным символизмом. Вдобавок, технические инновации, которые были придуманы для этого мюзикла, а она мастер вот таких вот технических инноваций на сцене, оказалось, что это все не работает. И тут кроется колоссальная проблема для современного музыкального театра от мюзикла до оперы.
Мне кажется, что эта проблема культурная, она гораздо шире и Бродвея, и музыки. Как привлечь зрителя, когда есть кино, и причем не простое кино, а кино в 3D? Как может театр соперничать с кино в этих эффектах?
Он не может соперничать, и он не должен соперничать. Сейчас такая же полемика идет вокруг нового цикла вагнеровского в «Метрополитен». Постановщиком является Роберт Лепаж, канадский режиссер, чья трактовка произведения Берлиоза «Осуждение Фауста» мне очень понравилась с использованием вот таких вот экранных проекций, которые очень ложились на музыку и оживляли действия и помогали углубить наше представление о том, как может выглядеть опера на сцене.
Но сейчас Лепаж поставил Вагнера так, что пришлось перестраивать пол, поскольку он не выдерживал тяжести всей этой сложнейшей машинерии, которая связана с компьютерными какими-то разработками. Это трудно описать, и тем более трудно вообразить. Но эффект очень яркий.
Как кому? Потому что, во-первых, певцы себя очень неудобно и неловко чувствуют на сцене. Все время ощущение, что они вот-вот споткнутся, упадут. И они падали несколько раз уже в тех спектаклях, которые были. Все это отвлекало внимание от музыки и вызвало, по-моему, тоже законное раздражение со стороны многих критиков.
То есть вы считаете, что как в мюзиклах, так и в опере техническое усложнение не ведет к выигрышу?
Оно в данном, во всяком случае, в случае с «Человеком-пауком» и с «Вагнером» не сработало. На сегодняшний день в той той же самой «Метрополитен» произошла, как мне кажется, гораздо более важная техническая революция, как раз вот связанная с тем, что вы сказали, соревнования с кино. Спектакли стали транслировать в кинозалах, и на сегодняшний момент спектакли из «Метрополитен» посмотрели миллионы людей. И я должен сказать, что именно вот эта стратегия нового руководителя «Метрополитен» Питера Гелба мне представляется чрезвычайно успешной. И если раньше мы ожидали, что певец, у него 2 или 3 жеста только в запасе, и никак не может, на самом деле, со своим партнером взаимодействовать, ничего подобного. Я-то как раз опасался, что опера себя как бы разоблачит, что это вот такое топорное действие, в котором все упирается только в хорошее пение, а певцы играть не в состоянии. Ничего подобного, они доказали, что они замечательные, также и драматические артисты, и опера очень выиграла, мне кажется. Ей помощь вот этих кинопоказов оказалась очень существенной. Там совершенно не нужны сложные эффекты. И Лепаж, который испробовал часть вот этих своих эффектов, как я уже сказал, в «Осуждении Фауста», зря тут пошел на поводу у своей же вот технической, в первую очередь, идеи, которая скрежещет всеми своими составными частями, доминирует, и в итоге получилось, что концепт технологически подчинил себе и музыкальную, и драматическую часть. В этом причина неполного, так скажем, успеха.
Вагнеру бы не понравилось?
Вагнеру это бы определенно не понравилось, потому что он ценил в первую очередь, конечно, как любой композитор, чтобы музыка звучала достойно, чтобы певцы себя чувствовали удобно, чтобы оркестр звучал внятно. А в данной постановке машина, как ее прозвали в театре, оказалась главным.
О чем еще говорят на Бродвее? О Ратманском. Это, несомненно, самый известный балетмейстер, который сейчас работает на Западе. И только что журнал «Нью-Йоркер» посвятил Ратманскому свой знаменитый профиль. Это огромная статья, которая знакомит читателей с героем во всех его отношениях. И это, конечно, очень оправдано, потому что Ратманский необычайно интересный человек и очень любопытный его портрет, о котором я сегодня предлагаю нам с вами побеседовать.
Мы, помните, говорили с самого начала о том, что Ратманскому удалось осуществить прорыв в области апроприации сталинской и шире советской культуры.
Вот это, по-моему, самое интересное и у Ратманского, и в статье в «Нью-Йоркере», потому что, наконец, они поняли, что советская культура не русская, не имперская, не диссидентская, не постсоветская.
Не серебряно-вековская.
Конечно. Да. А именно советская культура, она представляет собой законченное эстетическое явление. И Ратманский первый подошел к советской эстетике без, с одной стороны, пиетета, а с другой стороны, без
издевательства,
без иронии. Вот. И это очень действительно необычный подход, который, скажем, в литературе я такого не знаю.
Да, это никому еще до Ратманского осуществить не удалось. На это нужен, не побоюсь в данном случае, слово «гений». Но как он умудрился найти вот этот балетный язык, который одновременно пытается реставрировать технику советских балетов 30-х годов, так называемый драм-балет, который в Советском Союзе уже поносили, а он восстановил такие балеты, скажем, как «Пламя Парижа». Практически сочинил заново это все в стилистике вот этих балетов 30-х годов и наполнил то, что казалось еще вчера совершенно устаревшим и ненужным, новым содержанием, и выяснилось, что все утомились от абстрактных, коротких балетов, все хотят балет с сюжетом и длинный балет, и на музыку, которой тоже можно получить удовольствие.
«Нью-Йоркер» назвал это «контрреволюцией Ратманского». По-моему, очень правильно. После того, как существует
существуют формалистские балеты, формалистское искусство, формалистская музыка. Все 60-е годы это был триумф от этого вот бессюжетного балета, и зрителя отпугивали эти формальные приемы. Соломон, так или иначе, революция или контрреволюция, но все большие инновации в балете приходят из России, как это было 100 лет назад, так и сегодня. Почему?
Потому что балет для русской культуры всегда являлся предметом гордости. Причем я должен подчеркнуть, что гордости для специфической элиты, для балетоманов, потому что для массовой публики балет все-таки оставался достаточно экзотическим искусством. А Ратманский, в частности, сконцентрировался на балетах на музыку Шостаковича. Он их поставил 8. Но революционной оказалась его постановка балета Шостаковича «Светлый ручей», которая в свое время была показана на сцене Большого театра, разозлила Сталина. Появилась в свое время в «Правде» редакционная статья под названием «Балетная фальшь», после которой балет «Светлый ручей» постановки Федора Лопухова на музыку Шостаковича исчез бесследно. И новая постановка Ратманского сделала чудо. Она восстановила балет на колхозную тему, который с удовольствием смотрели и люди, знакомые с тем, что такое колхозы, и с тем, что такое производственное искусство в Советском Союзе, и западные зрители. Я здесь, в Нью-Йорке, смотрел этот спектакль, когда зрители смеялись, что кажется в балете невозможным. Это было смешно. Все эти дачники, все эти колхозные перипетии.
Это все эти велосипеды на сцене.
Да, это был настоящий легкий, веселый комедийный балет, который использовал вот эту вот колхозную тему. Произошло это благодаря выдающемуся таланту Ратманского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, в котором обсуждаем с Соломоном Волковым новости музыкальной и театральной жизни, какими они видятся с Бродвея.
Сегодня я хочу похвастаться эксклюзивной записью новейшего произведения Щедрина, его двойного концерта для фортепиано и виолончели в сопровождении оркестра, которую Родион Константинович любезно прислал нам. Она еще не вышла в качестве компакт-диска. Сочинение это прозвучало недавно в Люцерне в исполнении двух выдающихся музыкантов Марты Аргерих и Миши Майского, пианистки и виолончелиста, дирижировал Ниэми Ярви. Таким образом, мы также отметим 70-летие Марты Аргерих, которую я бы назвал Марией Каллас от фортепиано. Это удивительная исполнительница, совершенно ни на кого не похожая, темпераментная, своенравная, капризная, часто отменяющая свои концерты, но когда она выходит на сцену, то та невероятная витальность, которая исходит от ее игры, покоряет абсолютно всех. Это действительно уникальный музыкант, и Щедрин очень был доволен тем, как Марта и Миша Майский сыграли это его произведение, которое мне представляется некой кардиограммой души современного интеллигента. Вот это тонкое, очень внимательное, чуткое вслушивание в то, как бьется сердце современного слушателя. Эта музыка одновременно созерцательная и эмоциональная, что очень типично для последних опусов Родиона Щедрина. Итак, эксклюзивная запись двойного концерта Родиона Щедрина в исполнении Марты Аргерих и Миши Майского.
Прокофьев и Русская Америка.
Слава, назвав наш цикл «Прокофьев и русская Америка», мы хотели подчеркнуть контекст, в котором Прокофьев жил и работал в русской Америке. Именно поэтому я хочу начать этот эпизод нашей программы с вопроса, каково было русским музыкантам в Америке во времена Прокофьева?
В ответ я хочу зачитать вам, Саша, отрывок из воспоминаний самого Прокофьева. И здесь я замечу, Прокофьев был великим композитором, но он также был выдающимся писателем. У него был незаурядный литературный талант. И многие прокофьевские пассажи, прозаические, я запомнил, часто цитирую, настолько они точно сформулированы. И вот я хочу предложить вашему вниманию один такой, по-моему, очень яркий отрывок из автобиографии Прокофьева, где он формулирует свои впечатления об Америке 1920 года. Звучит это так. «Иногда я бродил по огромному парку в центре Нью-Йорка и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которым нет дела до моей музыки, о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде «Бетховен великий композитор» и грубо лягавших новизну, о менеджерах, устраивавших длинные турне для артистов, по 50 раз игравших ту же программу из общеизвестных номеров». Я слишком рано сюда попал. Дитё Америка еще не доросло до новой музыки. Вернуться домой? Но кому же лестно вернуться на щите? Вот такая, по-моему, очень яркая и очень эмоциональная цитата, хотя Прокофьев, как мы знаем, в жизни был довольно сдержанным человеком. А видите, как здесь прорвало. Для меня музыкальная иллюстрация к этому яркому и эмоциональному высказыванию Прокофьева является его фортепианный этюд, посвященный Владимиру Горовицу, тоже музыканту из России, приехавшему в Америку, где он был вынужден перестроиться и изменить репертуар так, чтобы сделать его привлекательным для американской аудитории, потому что в России он играл и Метнера, и Скрябина, а здесь он больше играл Шопена, больше играл Листа, больше играл Чайковского, то есть музыку, которая имела шанс лучше дойти до среднего слушателя. И многие потом предъявляли Горовицу претензии в этом плане, ставили ему в укор эту сдачу перед средним вкусом. Тем не менее, Горовиц очень высоко ценил музыку Прокофьева, считал за честь ее исполнять, тоже пока не оказалось, что это является препятствием для успеха аудитории. А Прокофьев в расчете на то, что Горовиц будет пропагандировать его музыку, посвятил ему вот этот свой этюд, который, мне кажется, передает вот эту коллизию одинокой души, в данном случае вот этой одинокой ранимой души Прокофьева, который бродит по огромному парку в центре Нью-Йорка и с бешенством думает о той ситуации, в которую он попал. Мне кажется, музыка Прокофьева передает все эти ощущения. Этюд Прокофьева звучит в исполнении самого автора.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит традиционный очерк из авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». Гарри Рэндалл. Человек с электродами в голове.
Я тащил его к врачу целый год. Он очень упрямый мужик. Но уж после такой серьезной операции он, наверное, стал
позговорчивее? Нет,
ни на йоту не изменился. Моего мужа никакой операции не исправишь. Уж такой упрямый родился. Венди с нежностью смотрит на Гарри и осторожно гладит его рукой по лысому черепу, на котором операция оставила два больших продольных шрама. В 1996 году я тогда работал механиком на бумажной фабрике. Пошел я что-то показывать ученикам и чувствую, не могу поднять правую руку. Думал, может, что с суставом. 6 месяцев ходил к мануальному терапевту, но он мне помочь не смог. Тогда меня послали к невропатологу, и тот поставил диагноз – болезнь Паркинсона. Но жена тут же вносит свои поправки, а ей виднее.
For about 1 year before he was diagnosed, he wasn't using his right arm.
С год, прежде чем ему поставили диагноз, он не мог пользоваться правой рукой, перестал размахивать ей при ходьбе. А я ведь медсестра, ну и всполошилась, стала посылать его к врачу. Но он все твердил, мол, само заживет. Когда я все-таки привела его к врачу, тот заподозрил опухоль мозга. Потом пошли на обследование к невропатологу.
And then he had to go to neurologist, and they diagnosed Parkinson's disease by symptoms.
Болезнь Паркинсона. После такого диагноза вам пришлось уйти на инвалидность или еще какое-то время работали?
Yes, I did it for probably 10 years after I was diagnosed.
Да, я работал еще 10 лет, а инвалидность мне дали только в 2002 году. Ходил на фабрику, пока мог. Я отдал фабрике 30 лет. Поэтому и пенсия у меня приличная, у других зарплата меньше. А после диагноза стали кормить меня разными лекарствами. Сначала полегчало, но через несколько лет помогать совсем перестало. Стал дергаться, начались непроизвольные движения, иногда память терял. Год назад в больнице города Норт-Шор в Нью-Йоркском районе Лонг-Айленд ему сделали операцию. Это та еще операция. Когда мне череп сверлили, я все слышал и видел на мониторе. Конечно, дали обезболивающее, но я должен был оставаться в сознании для того, чтобы отвечать на вопросы врачей, когда они подыскивали место в моем мозгу, куда поставить электроды. Венди поясняет, что электроды служат для глубокой стимуляции мозга. А всего ее муж перенес 3 операции. Третьим был пластический хирург. Но сначала врачи убедились, что организм не отторгает электроды, и тогда провели провода, а в район ключиц поставили батарейки. Гарри, а зачем вам понадобился пластический хирург? Вы захотели стать красивым? Было небольшое осложнение. Раны на голове не заживали, и пластический хирург сказал, что, видимо, электроды накрыты недостаточным количеством ткани, и там слабое кровообращение. Он пересадил мне сверху на электроды более толстый слой телесной ткани. И зажило. Теперь все работает нормально. Ну, слава богу, стало быть, вас вылечили?
No, this isn't a fix, just controls it.
Меня ведь не вылечили. Болезнь Паркинсона со мной, но врачи приостановили непроизвольные физические движения. Я перестал все время дергаться. 5 лет продержусь на электродах, а потом медики придумают что-нибудь еще получше.
It tremendously helps until they can come up with something better.
Как привыкал Гарри Рэндалл к своему новому положению инвалида? Он помирал со скуки и очень злился. Привык каждый день ходить на работу и не хотел стать домохозяйкой. Но потом нашел себе занятие. Убирает дом, чинит что-нибудь, ездит помогать друзьям, которые постарше его. Иногда Гарри не спеша обследует свои владения. У нас тут 20 акров земли, в основном лес. Этот дом мы с женой сами построили. Раньше тут коровы паслись. Землю мне отец дал. Он живет через улицу. Ему 82, а матери 80. Мой старик все еще работает. Не полную неделю, но работает. Он ловит бродячих собак. Это в свои-то 82? Ну, он же за ними не гоняется. У нас в городке Коринф по закону собаки должны быть на поводке. Если где-то собака одна бегает, отец должен найти владельца и велеть ему привязать собаку. Если тот откажется, то его штрафуют. На земле за домом Гарри Рэндалла полно оленьих следов. Я раньше был охотником, но потом пришлось это дело бросить. Лекарства на зрение повлияли. Я могу человека за оленя принять, и координация не та. Стал спотыкаться и падать. А когда ты падаешь с ружьем в руках, то тут недолго и до несчастного случая можно застрелить кого.
Но в сезон с дороги по-прежнему можно услышать стрельбу. Это охотятся на оленя его многочисленные родственники. Эта земля принадлежит семье Рэндаллов уже больше 100 лет. Мы тут были в числе первых поселенцев. И все называли это место Рэндаллс Корнер. Название есть теперь на любой дорожной карте. Как памятник четырем поколениям Рэндаллов. А вон на холме старое кладбище, там полно моих предков. Не знаю, кто будет род продолжать. Я единственный, у кого сыновья. Одному 24 года, другому 28. Но оба пока живут с нами, жениться не хотят. Гарри, вы же знаете, что в соседнем городке Малта строится фабрика чипов. Люди покупают в округе землю под дома. Вы свою продавать не собираетесь? Ведь сейчас на этом можно заработать. Нет, мы ничего никому продавать не станем. А если вдруг и решим, то племянник тот все у нас и купит. Он хочет, чтобы все осталось в семье. Ну или достанется нашим детям, внукам, следующим поколениям.
Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».